но я бы сделала это с радостью». Сжав и снова разжав свои изрезанные руки, она медленно подняла глаза. «Я послала ему вина». «Вина?» — опешила Бриена. «Кому, Робу или Теону Грейджу?» «Цареубийце». С Клеосом Фреем эта ее уловка хорошо себя оправдала. «Надеюсь, у тебя сильная жажда, Джейми. Надеюсь, у тебя как следует пересохло в горле. Мне хотелось бы, чтобы ты пошла со мной. Приказывайте, миледи». «Хорошо». Китлин порывисто поднялась с места. «Останься и доешь свой ужин. Я пришлю за тобой позже, в полночь». «Так поздно, миледи». «В темницах нет окон, и все часы похожи один на другой, а для меня теперь всякий час — полночь». Шаги, выходящие из зала Кейтлин, гулко отдались в тишине. Она поднялась в горницу лорда Хостера, слыша, как люд снаружи кричит: «Талли! И за нашего храброго молодого лорда!» «Мой отец все еще жив!» — хотелось крикнуть ей. «Сыновья мои умерли, но отец еще жив! Будьте вы все прокляты! И он все еще ваш лорд!» Лорд Хостер крепко спал. «Недавно он выпил чашу сонного вина, миледи, чтобы облегчить боль», — сказал мейстер Виман. «Он не услышит вас». «Ничего. Он наполовину мертв, но все-таки жив. А моих милых сыновей больше нет». «Миледи, не могу ли я помочь вам? Не дать ли и вам сонного зелья?» «Спасибо, мистер, не надо. Я не хочу усыплять свое горе. Бран и Рикон заслуживают лучшего. Ступайте на праздник, я посижу с отцом». «Как прикажете, миледи». Виман поклонился и вышел. Лорд Хостер лежал на спине с открытым ртом, дыша чуть слышно. Одна рука свесилась с кровати, бледная, почти бесплотная, но теплая. Кейтлин переплела его пальцы со своими. «Как бы крепко я ни держала, долго мне его не удержать», — с грустью подумала она. «Уж лучше отпустить». Но ее пальцы не хотели разжиматься. «Мне не с кем больше поговорить, отец. Я молюсь, но боги мне не отвечают». Она поцеловала его руку, где голубые вены ветвились, как реки, под бледной прозрачной кожей. «Там снаружи тоже текут реки, Камнегонка и Красный Зубец, которые будут течь вечно, в отличие от этих, чье течение остановится слишком скоро». «Ночью мне приснилось, как мы с Лизой заблудились, возвращаясь верхом из Сигарда. Помнишь? Откуда ни возьмись, пал туман, мы отстали от других. Все стало серым, я не видела ничего дальше носа своей лошади. Мы сбились с дороги, и ветви деревьев хватали нас, как длинные костлявые руки. Лиза расплакалась, я стала кричать, но туман поглощал все звуки. Только Петир догадался, где мы. Он вернулся назад и нашел нас. А вот теперь меня никто не найдет. Я должна сама искать дорогу, а это тяжко, ох, как тяжко. Мне все время вспоминается девиз Старков. Для меня зима уже настала, отец. Робу теперь, кроме Ланнистеров, придется сражаться с Грейджиями. И чего ради? Ради золотой шапки и железного стула? Довольно крови пролито. Я хочу вернуть своих девочек. Хочу, чтобы Роб отложил меч и взял в жены какую-нибудь дочку Волдера Фрея, которая сделает его счастливым и родит ему сыновей. Хочу, чтобы Бран и Рикон были живы. Хочу... Китлин поникла головой. «Хочу», — произнесла она еще раз и умолкла. Через некоторое время свеча догорела и погасла. Лунный свет, проникая сквозь ставни, расчертил бледными полосами лицо отца. Она слышала его тихое, трудное дыхание и неумолчный плеск вод, и отзвуки любовной песни со двора, сладкие и печальные. «Была моя любовь прекрасна, словно осень», — пел Раймунд. «И локоны ее, как золото листвы». Кейтлин не заметила, когда умолкло пение. Часы промелькнули для нее, как одно мгновение, и Бриенна, появившись в дверях, тихо оповестила. «Уже полночь, миледи». «Уже полночь, отец, и я должна исполнить свой долг». Кейтлин отпустила его руку. Тюремщик, суетливый красноносый человек, сидел за кружкой эля и остатками голубиного пирога в порядочном подпитии. Увидев их, он подозрительно прищурился.
«Прошу прощения, миледи, но лорд Эдмор не велел никого пускать к цареубийце без его письменного приказа с печатью».
«Лорд Эдмор? Выходит, мой отец умер, а мне забыли сказать?»
«Да вроде нет, миледи», — облизнул губы тюремщик.
«Открой темницу. А нет, так пойдем со мной к лорду Хостеру и объяснишь ему сам, как посмел мне перечить».
«Как прикажете, миледи».
Тюремщик потупил взор. Бормоча что-то, он порылся в связке, висевшей на его кожаном с заклепками поясе, и отыскал ключ от двери цареубийц.
«Эй, свой Элли, оставь нас», — приказала Кейтлин.
На крюке под низким потолком висела масляная лампа. Кейтлин сняла ее и прибавила огня.
«Бриенна, позаботься, чтобы меня не беспокоили».
Бриенна кивнула и стала у самой двери в темницу, опустив руку на рукоять меча.
«Зовите, если я вам понадоблюсь, миледи».
Кейтлин, отворив тяжелую окованную железом дверь, вступила в смрадную тьму. Это было подбрюшье Риверрана и пахло здесь соответственно. Под ногами хрустела старая солома, на стенах проступила селитра. Сквозь камень слышался слабый плеск камнегонки. При свете лампы Кейтлин разглядела катку с нечистотами в одном углу и скрюченную фигуру в другом. Винный штоф стоял за дверью нетронутый, вот тебе и схитрило. Хорошо еще, что тюремщик сам все не выпил. Джейми прикрыл руками лицо, звякнув цепями.
«Леди Старк», — произнес он хрипло.
«Боюсь, я не в том виде, чтобы принимать дам. Посмотрите на меня, сир.
Свет режет мне глаза, повремените немного».
Джейми Ланнистеру не давали бритвы с той ночи, как взяли его в шепчущем лесу, и он оброс косматой бородой, утратив сходство с королевой. Эта поросль, отливавшая золотом при свете, делала его похожим на большого зверя, великолепного даже в цепях. Немытые волосы космами падали ему на плечи, одежда сопрела и превратилась в лохмотье. Лицо побледнело и осунулось, но сила и красота этого человека до сих пор останавливала взгляд.
«Я вижу, присланное мной вино не пришлось вам по вкусу. Столь внезапная щедрость показалась мне подозрительной. Я могу отрубить вам голову, когда захочу. К чему мне травить вас? Смерть от яда можно представить как естественную, а вот притвориться, что моя голова сама собой свалилась с плеч, будет потруднее».
Он поднял на нее прищуренные зеленые кошачьи глаза, медленно привыкающие к свету.
«Я предложил бы вам сесть, но ваш брат не позаботился снабдить меня стулом».
«Я в состоянии постоять».
«Так ли? Вид у вас должен заметить ужасный, хотя, возможно, дело в освещении».
Он был скован по рукам и ногам так, что не мог ни встать, ни лечь поудобней. Ножные кандалы крепились к стене.